сам знаю, через 20 веков после апостолов, в общем, просто взирать на иконы, просто почитать святые иконы и чувствовать благодать. А апостолам, конечно, воспитанным в ветхозаветной культуре, воспитанным в той культуре, которая прямолинейно понимала заповедь «Не сотвори себе кумира» и шла по пути отказа от всякого изображения, чего бы то ни было, как это делают и сегодняшние иудеи, и мусульмане, для того, чтобы изображать, что бы то ни было, это грех. Это грех какого-то такого кощунственного соревнования Бога. Так вот, для апостола почитание тех образов, которые почитаем теперь мы, было чем-то абсолютно недопустимым. И поэтому первые поколения христиан, когда хотят сделать образ Спасителя, они почитают его или намекая на присутствие его в нашей жизни через изображение рыбы, потому что вы знаете, что, во-первых, рыба фигурирует там, где Спаситель в умножении хлебов берет хлеб, 5 хлебов и 2 рыбешки, и воскресший Спаситель вместе со своими учениками кушает именно рыбу. Это во-первых. И во-вторых, рыба – это слово их тюс, которое складывается из первых букв фразы «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель». Иисус Христос, Теубиос, Сотер. Выражение «Сын Божий» взятое из первой главы Евангелия от Иоанна. Нафанаил восклицает, обращаясь к Иисусу: «Ты еси Сын Божий, ты еси Царь Израиля». Вот откуда это выражение. Выражение «Спаситель мира» из 4 главы того же Евангелия от Иоанна, говоря Иисусу, про Иисуса, вернее, жителей Сихаря, того города, из которого происходит самаритянка, беседовавшая с ним в 4 главе Евангелия от Иоанна. Говорят, теперь мы знаем, что он воистину Спаситель мира. Но не только через изображение рыбы намекали на Господа и его присутствие среди нас, первые христиане, но и изображая виноградную ветвь, поскольку сам Иисус говорит: «Аз есмь истинная виноградная лоза». Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. И изображая доброго пастыря, как на знаменитой равенской мозаике среди своих овец. Потому что сам Спаситель говорит: «Аз есмь пастырь добрый», в 10 главе Евангелия от Иоанна. И в пророческих книгах Ветхого Завета тоже есть очень много текстов о добром пастыре, которые, естественно, воспринимаются уже нами, христианами, как тексты о Христе. Наконец, в виде агнца изображали Иисуса первые христиане, потому что сам Иоанн Креститель говорит: «Вот агнец Божий, берущий на себя грех мира». Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Ну, о том, почему вот эта вот образность первых икон взята именно из Евангелия от Иоанна, мы поговорим когда-нибудь потом, а сейчас меня интересует другой момент. Вот эти вот иконы, которые сегодня помещаются в наших храмах, их можно, наверное, назвать иконами третьего поколения, образами третьего поколения. Вот те иконы, о которых я только что говорил, в которых еще нет портретных черт Иисуса из Назарета, но указывается на него через какой-то образ агнца, виноградной лозы, доброго пастыря или рыбы, Их можно назвать образами или иконами второго поколения. Но есть еще и образа первого поколения, которые создаются как бы полностью в рамках ветхозаветной культуры, которая запрещает изображение чего бы то ни было при помощи средств изобразительных, но не запрещает изображение при помощи слова. Так вот, первые иконы – это тексты Ветхого Завета, взятые из той или иной книги и превратившиеся в что-то звучащее самостоятельно, вне контекста каждой своей книги. Прежде всего, конечно, такой иконой можно назвать несколько стихов из 53 главы книги пророка Исаии, стихов, с которых начинается всякая литургия, всякая обедня, когда храм еще абсолютно пуст, когда здесь еще никого нету, и мы только начинаем там вот до этого служения, первую часть литургии, проскомидию, когда мы готовим просфору, на которой в дальнейшем будет через 2 часа совершено таинство Тайной Вечери, то, вырезая из этой просфоры тот вот кубик, который затем будет освящен, приложен в тело Христова, священник произносит следующие слова из 53 главы пророка Исаии. «Яко овча на закаление едеся, и яко агнец прямо стригущего его безгласен, тако не отверзает уст своих. Во смирение сум его взятся, род же его кто исповест». Ну вот по-русски эти же самые слова звучат примерно следующим образом. Да. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущий его безгласен, так он не отверзает уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Вот действительно первый в истории церкви образ Спасителя. И мы легко узнаем в этих словах, которые каждому мальчику из иудейской семьи в те времена, каждому из апостолов были известны с детских лет, мы легко в этих словах узнаем его, Христа, черты. И воспринимаем их сразу именно как иконы, именно как образ. Не случайно, повторяю, каждое богослужение начинается именно с чтения этих стихов молитвенного. Потому что как бы уже в этих стихах перед нами предстает сам Христос, который выходит к нам навстречу. Таких стихов в Ветхом Завете очень много. Конечно, кроме того вот места, которое я из Исаии привел, надо обязательно вспомнить 14 стих 7 главы пророчества Исаии, где присутствует знаменитый, известный нам и из Евангелия от Матфея, из первой его главы и из других мест богослужебной практики нашей, стих «Се тело во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Вот когда читаешь этот стих, то естественно вспоминаешь иконы Матери Божьей с младенцем Иисусом на руках. И не случайно в Евангелии от Матфея, после того, как в начале, вторая глава, наверное, нет, первая, конечно. В начале первой главы, там после родословия, вскоре Иисусова звучит этот стих, затем во второй главе с 11 по 21 стихи 5 раз повторяется одно и то же выражение. Младенец и матерь его. Смотрите, младенец и матерь его. Затем снова. Младенец и матерь его. Младенец и матерь его. Значит, сам евангельский текст призывает нас, когда мы его читаем, к созерцанию младенца Иисуса на руках у матери. И как бы это созерцание, оно начинается с ключевого стиха Богородичного во всем Евангелии. Это вот место из Исаии 7:14. «Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Все, что касается почитания Рождества Христова, того шага, который Господь делает в мир через свою мать, и почитание Матери Божьей нами, всеми христианами, здесь есть. В этом стихе. То есть как бы этот стих представляет собой первую в истории Церкви Богородичную эпоху. Теперь еще один такой вот стих, который мимо которого невозможно пройти всякому читающему Евангелие, будет, конечно, 15 стих из 18 главы Второзакония, главный стих о Мессии во всей Библии. Мы, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, говорит Моисей, народу Божьему воздвигнет тебе, Господь Бог твой, его слушайте. Пророка из среды тебя, то есть не откуда-то извне, а из глубины своего народа придет Мессия. Как меня, то есть как человека, вас из братьев твоих среди тебя выросших воздвигнет тебе, Господь Бог твой. Причем в этом слове «воздвигнет» звучит не просто «поставить среди тебя», но и «воскресит тебе Господь Бог». Почему? Скажу сегодня к концу. «Его слушайте». Когда мы слышим эти слова «его слушайте», то сразу вспоминаем «глаз из облака глаголющий» в день Богоявления. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволишь, его слушайте», говорит Отец в тот момент, когда разверзаются небеса после того, как крестившийся Иисус выходит из воды. То есть как бы этот образ, тот, который лежит на аналое сегодня, образ Богоявления Господня, уже в каком-то таком вот первоначальном виде содержится в этом библейском стихе. Что же касается 53 главы Исаии, где предстает перед нами уничиженный и ведомый на заклание Спаситель, который принимает смерть за грехи народа, который заковается как агнец за грехи других, то этот образ из Ветхого Завета как бы имеет такую же словесную параллель в Новом Завете. Тоже словесный образ, тоже икону, написанную не красками на доске, а словами на клочке папируса, я имею в виду вторую главу послания апостола Павла к филиппийцам, замечательный какой-то удивительный совершенно текст об Иисусе распятом и воскресшем, который пропитан лексикой, словами и выражениями, и конструкциями грамматическими, из 53 главы пророка Исаии, но который написан уже, если хотите, совсем другими, новозаветными красками. Мне как-то видится в этих двух текстах, первом, который я вам читал сначала по-славянски, а потом по-русски, Яковчан из Галения, Летесия и так далее, и в том, из второй главы послания к Филиппийцам, который я сейчас прочту, если хотите, две иконы, очень похожие с одной стороны и совершенно разные, в разной манере и разными красками написанные, с другой. Если хотите, одна слева, другая справа от алтаря должны быть помещены, если возможно, сравнивать образ, написанный словами, с образом, написанным краской. Вот этот текст. Иисус, будучи образом Божьим, не держался как вор за свое равенство Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и во всем став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтоб пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий народ исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога. Вот давайте пока остановимся на этих трех образах. Богородичном все дело в чреве примет, и родит сына, и наикут ему имя Эммануил, и на двух образах Христа, один из Исаии, другой из послания к Филиппийцам, и посмотрим, как изображает первое поколение христиан средствами Ветхого Завета проповедь Спасителя. Ну, прежде всего, это стих и тоже из Исаии, известный нам не только по 29 главе пророка Исаии, но и по 15 главе Евангелия от Иоанна. Господь говорит, этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня. Сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение его предо мною есть изучение заповедей человеческих. Когда мы читаем эти стихи, опять-таки они задолго до начала проповеди Иисуса были известны каждому образованному более или менее иудею, то перед нами как бы живо встает именно евангельская проповедь. Так же, как и то же самое происходит, когда мы читаем слова из 61 главы пророка Исаии. «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня». Помазал, то есть сделал помазанником, сделал Мессией, сделал Христом. Возвещать благую весть нищим. Исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темниц, проповедовать лето Господне благоприятное. И далее, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дается украшение и вместо плача елей радости. В этих стихах, которые повторены в 4 главе Евангелия от Луки, ибо когда Иисус приходит в день субботний в синагогу в свой родной город, Назарет, ему, как вы помните, подают свиток с текстом Исаии пророка, и открывая свиток, он читает именно эти слова из Исаии. И затем, кончив чтение и отдав слуге в синагоге свиток, обращается к молящимся со словами: «Ныне исполнилось это Писание». Вы все помните это место. Вот опять-таки в этих многочисленных стихах как бы уже содержится намек на Нагорную проповедь. все правы сердцем. Веселитесь, Господи, и радуйтесь. Праведны – это радуйтесь и веселитесь. И торжествуйте все правые сердцем. Это, конечно, блаженные, чистые сердца. Значит, вот так в Ветхом Завете мы находим какие-то уже весьма зримые признаки и черты Нового Завета. Теперь, когда евангелист рассказывает нам об избиении младенцев, то он тоже использует ветхозаветный текст из 31 главы пророка Иеремии: «Глас в ране слышен, плач и рыдание многое. Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет». Да, действительно, стихи эти потрясающие по мастерству своему литературному, по, я бы сказал, скульптурности их литературного мастерства. Это действительно изобразительное. Образы, что мы как нечто вполне скульптурное, как вот этот стих «Глаз в ране слышит». Мне кажется, что вот эти стихи, они как-то очень созвучны эллинистической статуей Ниобы. Знаете, есть такая замечательная статуя, на которой изображена эта женщина из греческой мифологии, лишившаяся из-за двух жестоких языческих богов Аполлона и Артемиды 14 своих детей. И вот плачущая Ниоба и Рахиль, которая плачет о детях своих и не может утешиться, в моем сознании стоят где-то рядом. По силе изобразительной мощи это одно и то же. Нет всякого сомнения. Хотя в рамках разных культур, разными средствами все это создано, но это действительно, вот стих библейский, это действительно искусство чисто изобразительное, но сделанное средствами слова. Это такое искусство, повторяю, может вызреть только в тех условиях, когда изображение запрещено, когда энергия, которая вот дана человеку для того, чтобы изображать, ищет выхода, не находит его и в конце концов вот притворяется что-то новое, словесное. Если мы возьмем третью главу Евангелия от Матфея, то мы найдем еще одну икону. Это икону Иоанна Предтечи. «Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его». Глаз вопиющего. Вот с чего начинается этот стих, тоже из Писания, 40 глава, 3 стих. Иоанн Креститель уже как бы и не человек. Это только голос. Бог взял его голос и использует этот голос для проповеди. Все остальное в образе Иоанна уходит на второй план. Повторяю, от него остался только голос. Голос вопиющего, который возглашает: «В пустыне приготовьте путь Господу». Именно так надо читать эти стихи. Потому что вот это вот пословица, проповедальное выражение – «Глаз вопиющего в пустыне» – это полная глупость. Такие выражения в языке могут возникнуть только в условиях полной нецерковности сознания. Потому что когда мы говорим «глаз вопиющего в пустыне», когда имеем в виду, что кто-то говорит, а его не слышат или не хотят слышать. Но проповедь Предтечи была как раз обратной. Он ушел в пустыню. Он проповедовал не на улицах Иерусалима, а в пустыне. И несмотря на то, что он проповедовал где-то в пустыне, все равно к нему стекались люди. Все равно его услышали, и сразу услышали люди во множестве. Понимаете? Значит, здесь речь идет о чем-то совсем другом. Но тут, если отвлечься, то можно сказать, что в у живого языка есть какая-то особенность брать выражения и делать из них что-то противоположное. Знаете, все употребляют такое выражение из ювенала «в здоровом теле здоровый дух». Но при этом мы с вами знаем из опыта, что, как правило, все люди, которые живут преступным своим «я», которые совершают разного рода преступления и так далее, они, как правило, им обладают как раз здоровым телом. Но что касается здорового духа, там его нет. И наоборот, если мы с вами откроем историю церкви, то мы увидим, что все святые были какими-то хилыми, больными и так далее. Но не только в рамках христианской цивилизации, но и для язычника ювенала было совершенно ясно, что это нелепость какая-то. Он в свои времена видел вокруг себя очень много людей, здоровых телом. И, обличая их пороки нравственные, восклицал: надо молиться, орандум эст, о том, чтобы в здоровом теле и дух тоже был здоровым. Вот о чем мы говорим. А мы оборвали вот это «надо молиться, чтобы», и получили какую-то полную бессмыслицу. В здоровом теле, в здоровом духе. И так, повторяю, бывает с крылатыми словами постоянно. То есть они очень быстро начинают приобретать значение, противоположное первоначально. Поэтому с крылатыми словами надо быть очень осторожным. Это как-то такое общечеловеческое правило, наверное. И то же самое здесь, в пророком Исаии. Глаз вопиющего. Где? В пустыне приготовьте путь Господу. Пустыня – это всегда место встречи с Богом. Помните 6-е псалме, которое мы читаем в начале утреннего, в середине всеночного дня, когда тушится весь свет, когда вообще по таким церковным традициям надо не только потушить паникотила, но надо даже и в лампадках, и все свечи потушить, и остается только одна свеча в руках у чтеца в абсолютно темном храме. Так вот, в 62-м псалме говорится: «Боже, Боже мой, тебя от ранней зари я ищу. Жаждет тебе душа моя в земле пустой и непроходной и безводной». Вот в земле пустой и непроходной и безводной в пустыне человек встречает Бога. Подобно тому, как в пустыне встретил народ Божий Бога при Моисее. Подобно тому, как олень жаждет на источнике вод, так же и стремится к Богу человеческая душа. Этот олень, задыхающийся от жажды. В пустыне это образ какого-то человека, задыхающегося от того, что не может найти Бога. Но именно там, где ничего и никого нет, там происходит эта встреча с тем, кого нельзя увидеть с Богом. Действительно, мы все по опыту знаем тому или другому, что в пустыне нас всегда ждет Он. Вот почему в пустыне приготовьте путь Господу. Замечательный образ пустыни присутствует в церковной жизни, скажем, у армян, где принято свечи ставить в такие ящики с песком. Да, вот песок в пустыне, и в песке горит свеча, как горит любовью к Богу наша душа. Тогда становится понятна вообще символика свечи, которая знаменует горение нашего сердца к Богу. И мы возжигаем свечу не для того, чтобы принести какую-то языческую жертву языческому Богу, но для того, чтобы эта свеча стала образом нашего горения, горения нашего сердца, открытого Богу. Так вот, в пустыне приготовьте путь Господу. Там, где нет ничего, сделайте прямыми пути для Него. Так говорится в Писании, так говорится в Евангелии от Матфея, а в самом начале Евангелия от Марка, где где этот стих из Исаии повторен, к нему вначале прибавлен еще один стих из пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобой. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим. Этот же стих из Малахии, он повторен в Евангелии от Матфея в 11 главе, 10 стихе. Итак, значит, Иоанн Креститель – это ангел, который перед вхождением в мир Иисуса возвещает о нем и зовет приготовить путь для Спасителя. Именно поэтому на некоторых иконах Иоанн Предтеча изображается с крыльями ангела. Ну, понятно, что крылья ангела – это знак того, с какой быстротой весть, несомая этим вестником, потому что слово «ангел», «ангелос» – это только вестник и ничего больше, но с какой быстротой эта весть, как на крыльях, достигает до того, кому она адресуется. То есть, когда мы читаем вот эти вот слова из Малахии и Исаии в Евангелии от Марка, то мы как бы видим перед собой образ Иоанна Крестителя. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Голос вопиющего. В пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. И надо сказать, что такая икона выгодно отличается от тех икон, которые появились потом, тем, что ее можно унести куда угодно, и она ничего не весит, и ее никто у нас отобрать не может. Так что это тоже надо, наверное, помнить. Мне кажется, что если мы попытаемся сделать опыт христиан первого поколения своим личным опытом и выучим эти стихи, и будем их носить в сердце, и будем ими предварять молитву нашу, то это нам очень поможет в нашей молитве. Вот, скажем, я всем советую выучить стихи из 53 главы Исаии, «Яко овча на закаление ведеся, яко агнец прямо стригущего его безгласно, так вот не отверзает уст своих, во смирение в суд его взяться, род же его кто исповесть, ибо вземлется от земли жизнь его». Выучить эти слова, повторять их, когда вы приступаете к молитве, и вы увидите, что они действительно будут в вашем сердце стоять как икона, когда вы свой разговор со Спасителем начнете. Теперь вот еще одно маленькое замечание по поводу начала Евангелия от Марка и слов «Вот я посылаю ангела моего» и далее «Голос вопиющего в пустыне». В нашем тексте Евангелия от Марка, восходящим к византийским рукописям, говорится, как написано у пророка. Итак, но ежели мы откроем кассиановский перевод, сделанный из древнейших рукописей 4 века, то там будет говориться, как написано у Исаии пророка. Конечно, вот читатель какой-то внимательный, ученый читатель Евангелия, в какой-то момент, переписывая текст, обратил внимание, что написано там, как говорится у Исаии пророка, а далее идет цитата. Из Исаии, но сначала из Малахии. Иванов, ну как же из Исаии, если здесь Малахия? И исправил это у Исаии пророка на у пророка. Вот этот вариант текста дошел до нас более поздних рукописей. Нам все-таки в ранних рукописях было, как говорится, у Исаии пророка, а дальше слова цитаты из Малахии. Почему? Уж никак не в силу безграмотности евангелиста. В силу совсем другого обстоятельства. Авторство в Библии – это вообще ведь не авторство конкретного текста, а авторство жанра. Псалом – это всегда Исаия. Закон – это всегда Моисей. История царя – это всегда Самуил. И так далее. Пророчество – это всегда Исаия. И поэтому Исаия здесь выступает не как автор конкретного текста, потому что мы в прошлом понедельник с вами говорили о том, что вообще от конкретного пророка Исаии, который жил в 8 веке писали языки, только из первых 12 и в нескольких еще главах пророчества Исаии остались тексты, остальные тексты позднейшие. Так и псалмы далеко не все написаны Давидом. Если вообще там среди 150, есть сколько псалмов восходящих к этому времени, это уже хорошо. Но жанр псалма – это жанр Давида, жанр пророчества – это жанр Исаии. И поэтому они смело говорят, как говорится, у Исаии, имеют в виду, что это пророчество, подлинное, настоящее, не какое-то фальшивое, а от Бога исходящее. Вот это тоже, пожалуйста, запомните. Теперь, если мы двинемся дальше по Евангелию от Марка, от Матфея, простите, то в 12 его главе мы обнаружим еще один текст из Исаии, это 42 глава, стихи с 1 по 4, тоже самое, представляющий своего рода икону, на которой словесными средствами изображен Господь. Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленные не переломит, и льна дымящегося не угасит. Такое не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы. Сделайте простой опыт. Возьмите, выпишите эти слова на отдельном листе бумаги, старайтесь написать красиво, чтобы на них было приятно смотреть, и мало-помалу заучивайте их на память. И вы увидите, что в вашем сердце появится еще одна икона, на которой изображен Христос, наш милостивый и кроткий Господь, Владыка и Учитель. Двигаюсь дальше. Иисус приближается к Иерусалиму и входит в Иерусалим. И об этом тоже говорится в Евангелии от Матфея словами пророка Исаии и Захарии. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, 5 стих. «Скажите в чере Сионовой, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице. Конечно, когда мы взираем на икону, где изображено, как въезжает Иисус в Иерусалим, на икону входа в Иерусалим, эти слова встают в память. Если же мы просто их выучим и будем повторять, то мы увидим, что в сердце у нас появится икона входа в Господня в Иерусалим. Правда, здесь возникает один вопрос. Как он, Спаситель, мог сразу ехать на двух животных? Это, как сами понимаете, сидя на них верхом невозможно. Но это невозможно в жизни, но это возможно в Библии. Вы знаете, что в Библии все говорится в стихотворных ее частях. Два раза по-разному. Два раза, но в разных словах. Как в начале 50-го псалма «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». И во втором полустише то же самое в других словах. «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Смотрите, «Помилуй меня по великой милости, очисти мое беззаконие по множеству щедрот». «Наипаче омой меня от греха моего, и от беззакония моего очисти меня». Что такое? «Омой меня от греха моего». То же самое, что от беззакония моего очисти меня, но в других словах. Ибо беззаконие мое я знаю, и грех мой предо мной есть. Опять тоже два раза сказано одно и то же, но в разных словах. И так далее. Так будет, ибо во грехе, в беззакониях я зачат, и во грехах меня родила моя мать. То же самое. одно и то же, два раза, но в разных словах. Вот примерно так же и здесь, в этом месте, в книге пророка Захарии говорится. «Се царь твой, который грядет, сидя на молодом осле, на юном или ишаке». Вот так, по-русски есть вот еще слово «ишак». Вот на молодом осле, на сидя на молодом осле, восседая на юном ишаке. То есть сказано одно и то же, но два раза в разных словах. При переводе с иврита на греческий переводчик не понял, что это поэтическая фигура. Ему показалось, что речь идет о двух животных. Вот так вот он бережно, слово за слово, не совсем понимая, в чем дело, перевел этот поэтический текст, превратив его в прозаический. И таким образом из одного зверя, из одного осла получилось два. Так что вот это, пожалуйста, запомните. То есть здесь в оригинале нечто подобное вот тому, что я вам только что предложил. Сидя на молодом осле, восседая на двухлетнем ишаке. Вот. Но если мы эти стихи правильно понимаем внутри себя, выучим, то они действительно зазвучат в сердце нашем, как икона. Когда взираешь на крест, вспоминаешь службы страшной седмицы, то сразу, наверное, в молитвенной памяти каждого и каждой из нас встают слова прокимна Великой Пятницы: «Разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий». Воины разделили ризы себе и метали жребий о хитоне, который был не житый, а тканый по преданию. Вот об этом хитоне они метают жребий. Это 19 стих 21 псалма. Повторяя его, как бы мы сразу вспоминаем о Христе, сразу вспоминаем о том, как Спаситель смотрит на нас с креста. Но этот же самый 21-й псалом ведь начинается как раз с тех слов, которые произносит на кресте умирающий Иисус. «Или лама сабахтани, Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» И в этом псалме вообще, если его внимательно присутствует вот этот образ уничиженного Мессии, образ поруганного пророка, в котором мы легко узнаем Спасителя на кресте. Если же мы шагнем от Страстной Пятницы к Светлому Воскресенью, пасхальной ночи, то мы тут же вспомним начало 67-го псалма. «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его». С этого псалма и начинается пасхальное утро. Когда еще не войдя в храм перед его запертыми дверями, мы начинаем утренню, то звучит предусловленный стих: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнет. Я такая и хвост от лица огня, так и погибну. Крестница от лица Божия, а праведница да возвеселятся». Что говорится в этом псалме? О каком воскресении? Дело в том, что ни в иврите, ни в греческом языке нет специального термина, который бы обозначал воскресенье. И на иврите, и по-гречески воскресенье – это просто восстание. Слова «воскреснуть» нету, есть слово «встать». Поэтому по-славянски иногда бывает не «воскреснув из мертвых», а «восстав от мертвых». Потому что, повторяю, в славянском не всегда, а в греческом и в иврите никогда нету слова, которое бы обозначало вот какое-то это особое совершенно явление воскресения Христова. Нет, все, что касается обозначается через глагол «встать». Это Иисус восстал от мертвых. И то же самое «да встанет, да поднимется Бог». О чем таком идет речь? Но мы видим этот образ воскресения Христова. «Да воскреснет Бог и расточается». скончаться праведник. Слово «воскресение» появилось только в славянском языке, возможно, еще до Кирилла и Мефодия, когда первые проповедники Евангелия появились в славянских землях, и в этом слове присутствует имя Христос, которое они произносили как Крестус, если они были германского происхождения, то их в новом языке как Крестус имя Христос звучало. И вот отсюда и слово «крест» русское, и слово «воскресение», и глагол «крестить», и название таинства крещения. Потому что все эти слова только по-русски, только по-славянски однокоренные. По-гречески «крещение» как таинство – это баптисма, погружение, омовение. Ну и отсюда глагол, конечно, «крестить», «баптить», думаю, то же самое «погружать». Крест, на котором распят Спаситель, это «стаурос», «древо», а «воскресение» – «анастасис», «восстание». По-русски же через вот этот славянский язык, через те следы первой до Кирилла Мефодиевской проповеди Евангелия в славянской земле, они все стали открыты. Так что тоже момент, который надо запомнить обязательно. Итак, значит, да воскреснет Бог, вот вам одна икона воскресшего. И еще один стих, который все знают, наверное, из 117-го псалма, 24 стих. «Сей день, Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в уме». Это тоже стих, который пасхальным богослужением связался буквально в первые века истории церкви. Потому что сколько ни есть обрядов в христианстве, западный, восточный, армянский, эфиопский, сирийский и так далее, в богослужебной практике каждого из этих обрядов на Пасху звучит этот стих. «В сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся». Этот стих представляет собой звучащий нас во время пасхальной утренни несколько раз именно кусочек древнейшего пасхального богослужения, дошедшего до нас от апостольских времен. И тоже какую-то особую совершенно икону, изображающую пасхальную радость в сердце каждого из нас. Ну, если обратиться к богословию средневекового христианства, то для средневекового богослова как-то было несомненно, что все, что написано в Ветхом Завете, это прямое такое, сделанное прямой наводкой предсказание того, что будет в Новом. И в глазах многих средневековых богословов все люди, о которых говорится в Ветхом Завете, как бы не жили своей жизнью, живой, полнокровной, полноценной, а действовали как какие-то куклы с целью прообразовать будущую жизнь Спасителя. Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы понимаем, что это, конечно, не так. Мы понимаем, что они жили своей жизнью. Мы понимаем, что здесь, на странице Библии, остались следы какой-то особо полнокровной жизни, до такой степени полнокровной, какой может быть только живая жизнь. До такой степени полнокровной, какая редко встречается в книгах. Чем отличается, наверное, Библия от других книг, что Библия не умалчивает даже о том, о чем другие книги умалчивают. В Библии есть абсолютно все. Вся жизнь в ней сконденсирована. Так вот, конечно, это живые люди, конечно, это живые ситуации, конечно, это не какой-то театр Бога с целью прообразовать то, что будет через 1000 там, или через 800 лет. Но при этом, в течение вот всего этого библейского тысячелетия и на кожаных свитках, и прежде всего, конечно, в сердцах людей, мало-помалу из поколения в поколение конденсировался образ помазанника Божьего, образ Мессии, образ того, кто придет, образ того, кого они ждали, образ вот того будущего пророка, о котором говорит Псалом, благословен грядущий во имя Господне. И таким образом можно сказать, что библейский образ Мессии, библейская икона Мессии, вот та икона, которую мы находим в 53 главе книги пророка Исаии, это своего рода конденсат тысячелетних чаяний народа Божьего. Вот. Что-то такое накопившаяся и сохранившаяся от тысячелетних чаяний. При этом каждый отдельный из библейских авторов хотел больше видеть грядущего Мессию грозным, могучим и хорошо вооруженным. Ну, давайте, например, посмотрим в Исаии, в 59 главе, если еще совершенно замечательный текст. «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. Увидел Господь это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся внизу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом, по мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное, и убоятся имя Господне на западе, и славы его на восходе солнца». То есть вот каждый отдельный автор видит Мессию именно таким хорошо вооруженным, страшным и грозным, тем, кто упасет народы жезлом железным. Но когда эти отдельные тексты отдельных авторов мало-помалу складываются в единое и внутреннее единое Слово Божие, то этот вот образ грозного Мессии уходит куда-то на задний план, а на первый план выступает тот образ кроткого и смиренного сердца Сына Божьего, который въезжает в Иерусалим, сидя на осле. Вместо ожидаемого каждым в отдельности грозного исполнителя. Вот что такое Библия. Каждый из библейских авторов в отдельности ждет вот этого вот одетого в броню со щитом и так далее грозного исполина. А все вместе, вопреки своему человеческому желанию, но в силу того, что Дух Святой действует в нас, видят кроткого и смиренного сердца, сидящего на осле Спасителя мира. И, конечно, мы, христиане, читая эти тексты, узнаем в этом образе человека по имени Иисус, как говорится в 9 главе Евангелия. Да. Наверное, потому Иисус и велит привести ему осла для въезда в Иерусалим, что сам осознает себя мессией, что сам знает о своем пути. Во-первых, и знает этот текст Захарии. Веселися, все Сиона, все царь твой грядет кроткий, сидя на молодом осле. Он знает этот текст и дает ученикам, а через учеников и всем нам своего рода ключ к чтению ветхозаветных пророчеств. Потому что вот это место, это единственный случай, когда сам Иисус что-то делает, как бы по ветхозаветному сценарию. То есть сам, помимо складывающихся обстоятельств, как бы подгоняет обстоятельства под пророчество. Ведь он же мог сам не въехать в Иерусалим на осле, а войти в Иерусалим. Но он зачем-то велит привести осле. То есть как бы подгоняет ситуацию под известное уже и давным-давно записанное, и давным-давно выученное поколениями на память пророчество. Иными словами, сам дает ключ нам к чтению Ветхого Завета. И это место действительно ключевое. Потому что потом в остальных пророчествах ученики первого, второго или третьего поколения уже сами, без непосредственной помощи учителя, узнают его образ. Но здесь нам дан ключ. Теперь еще несколько слов заключить. Когда мы читаем ветхозаветные книги, и особенно те тексты, где говорится о Мессии, то мы видим, что Христос, авторами этих текстов, ожидается именно таким, каким он явился в мире. Кротким и милостивым, бедняком среди бедняков, нищим духом, милосердным, чистым сердцем, миротворцем, изданным правды ради и так далее. Тем, кто к злодеям причтен на своем кресте. Но когда Ветхий Завет читают иудеи, не зная Нового Завета, или, во всяком случае, абстрагируясь от Нового Завета. Потому что современный иудей, иудейский богослов, может, и знает Новый Завет, хотя старается абстрагироваться. Но богословы иудейского средневековья, не знавшие Нового Завета, вот когда они читали ветхозаветные пророчества о Мессии, те самые пророчества, которые читаем теперь мы, они не видели в Мессии мужа Скарлетта. Они не видели в Мессии того кроткого царя, которого видим мы. Они видели Мессию достаточно решительного, жесткого, вооруженного и так далее. Таким образом, все христологические тексты Ветхого Завета становятся звучащими так, как они звучат для нас, превращаются в иконы, только если мы уже приняли в сердце, уже встретились с сердцем, уже полюбили человека по имени Иисус, без каких бы то ни было образов. Повторяю, образ становится чем-то звучащим, значимым, бесконечно для нас дорогим и святым, становится для нас святыней только в одном случае. Если мы узнали Иисуса без и вне каких бы то ни было образов, если мы просто встретили Его, вот если мы уже встретили Его, то все тексты, о которых мы говорили сегодня, и прежде всего, наверное, тот текст, с которого начинается наша литургия, «Яко овчан за колени ведеся, яко авдеть прямо стремущего его без власти, так и не отверзает уст своих, во смирение судь его взяться, род же его, кто их повесит, ибо вземлется от земли жизнь его». Вот этот текст становится иконой. Если мы уже встретили Иисуса. Но если мы Иисуса не встретили, то любой образ, хотите такой, как один из этих третьего поколения, хотите такой, как изображение виноградной лозы, агнца или доброго пастыря второго поколения, хотите такой, как один из библейских текстов, о которых мы говорили сегодня, любой из этих образов будет не более чем темной, плохой и любительской фотографией незнакомого нам человека. И ничего нам не скажет, и ничего нам не даст. Ну, скажем, возьмите слова пророка Осии, 11 глава, 1 стих. «Из Египта призвал я сына моего». Если мы ничего не зная об Иисусе, то это просто слова из Библии. «Из Египта призвал я сына моего», говорит Бог, имея в виду бегство из плена, из египетского рабства. При Моисее народ Божий уходит из Египта, в землю обетованную. Вот и все. «Из Египта призвал я сына моего». Но если мы уже приняли Христа в свое сердце, то эти древние слова становится каким-то бесконечно дорогим образом, на котором мы видим ослика, Марию на ослике, младенца у нее на руках и Иосифа, ведущего этого осла под устьи, как на картине, скажем, Мурильо из Эрмитажа. Это если мы приняли Иисуса сердца. А если мы его не приняли, если он нам неизвестен, это просто слова из Библии. Из Египта воззвал я сына моего. То есть вот это вот очень важно понять. Это очень важное богословское положение. Образ любовь только тогда становится бесконечно дорогой для нас святыней, только тогда становится благодатным, когда мы приняли Иисуса в сердце, когда Он вошел в наше сердце, когда действительно этот стих из Библии начинает петь в нашем сердце, звучать в нем нескончаемо и рождать в нем все новые и новые силы. Тогда действительно обретает смысл и наше почитание древнего образа, на котором толком и различить иной раз ничего нельзя. И какого-нибудь древнего символа, вроде доброго пастыря, в котором мы тоже так вот, прямо глядя на него, не узнаем портретных черт Иисуса. Но он становится для нас дорогим, становится для нас необходимым, если мы приняли Иисуса в сердце. Если мы не приняли в сердце Господа, то тогда любой образ и первого, и второго, и третьего поколения, и библейский текст, и виноградная лоза, или пастырь добрый, агнец закланный и так далее, или образ из современного храма православного, действительно будет только миром, действительно будет только каким-то мертвым свидетельством того, что были некогда христиане, которые почитали это. Они но не святыми для нас. Знаете, вот это очень и очень важно понять. Но, еще раз скажу, завершая, приняв Иисуса в сердце, мы открываем свое сердце и для образа. И любой становится тогда святым. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам сказать. Возможно ли жизнь на других планетах, то есть расселение людей, не с помощью оружия завоевывать место под солнцем, а осваивать другие планеты, и как к этому вопросу относятся церкви? Вы знаете, ну, если идти путем современной биологии, то все-таки, наверное, жизнь на других планетах, если она есть, настолько отличается от нашей, что мы даже можем не воспринять ее как жизнь. Если же есть жизнь на других планетах, какая-то похожая на нашу, то значит, вероятно, об этом, как говорил отец Александр Мень, у нас есть еще неосвоенные территории для пробы. Когда-то слово евангельское достигнет и туда, когда, если так. Вот. Во всяком случае, мне кажется, только одно, что ясно, что нелепа точка зрения известного философа Николая Федоровича Федорова, который считал, что другие планеты понадобятся людям, когда после воскресения мертвых такое перенаселение постигнет Землю, когда в теле воскреснут вот все жившие от Адама, тогда понадобятся другие планеты, когда начнется вот это вот освоение нового света. Мне кажется, что это такое какое-то грубо материальное понимание нашей жизни, которое было возможно только вот эпоху победного шествия материализма по Земле во второй половине XIX века. Так. В Библии сказано, легче верблюду пролезть через игольное ухо. От одного переводчика слышала, что не видите слова верблюд и канат амонимы. Поэтому правильный перевод, легче канат пролезть через игольное ушко. Здесь, видите, я бы так сказал, что здесь на самом деле даже не два, а сразу три смысла. Верблюд, который не в силах протиснуться через маленькие ворота в Иерусалимской стене, которые называются игольным ухом, канат, который невозможно или трудно продеть в игольное ухо, и, наконец, верблюд, которому трудно действительно пройти через настоящие игольные ухо. То есть это как бы три уровня, три слоя имеет этот евангельский образ. Но это вообще свойственно библейскому языку. Вот такая многослойность библейского образа. Религия мусульман была позже. Почему они считают Иисуса пророком? Они уверяют, что их религия новее и позже, значит, это вернее. Вы знаете, это очень трудный момент для того, для нас, для всех, наверное, что как можно понять, почему вот ислам, который как бы лежит действительно в сфере откровения и очень тесно связан Коран все-таки с Ветхим Новым Заветом, почему как бы в исламе делается шаг назад по сравнению с нашим Новым Заветом, это, конечно, ответить на этот вопрос в двух словах я просто не могу. Вот. Мне кажется так, что когда появился Коран, то через это Бог заговорил с людьми, которые как не могли в другой форме услышать эту вещь. Понимаете? В другой форме эта вещь до них бы не дошла. Она дошла вот в этой, как нам представляется, искаженной форме. Но я думаю, что это своего рода все-таки детская Библия. Понимаете? В детской Библии тоже Иисус предстает больше человеком, чем Богом зачастую. Тогда как у нас бывает другая крайность. В нашем взрослом религиозном сознании Христос больше предстает Богом, чем человеком. Но плохо и то, и другое. Потому что и то, и другое есть от догмата 4-го Вселенского догмата Халкидонского собора. О том, что Иисус полностью человек и полностью Бог. Так. Если согрешит брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Если брат согрешил не против меня, как я могу прощать или не прощать? Но, видите, на самом деле, конечно, простить может только Бог через церковь, а церковь – это все мы. Поэтому все мы должны как-то участвовать в этом прощении. Необходимо участие каждого и каждой. Объясните, пожалуйста, почему Иоанн Креститель свидетельствует, что сей есть Сын Божий, однако же он посылает двоих из своих учеников. В Евангелии от Луки 7 глава 18 стих спросите Иисуса, ты ли тот, кто должен прийти, или ожидать нам другого? Но, наверное, прежде всего он посылает учеников для учеников, чтобы ученики на своем личном опыте поняли, ты ли тот, кто должен прийти или ждать другого. И каждый из нас тоже должен понять это на своем личном опыте. То есть, что Иисус из Назарета – это Христос, это выучить нельзя. Пока это будет выучено, это будет та вера, которая разобьется о первое испытание. Когда это будет принято сердцем, когда мы это на собственном опыте поймем, тогда это уже будет верой, которая не разобьется ни о какие испытания. Поэтому Иоанн Креститель посылает в лице этих двух учеников каждого и каждого из нас задать Иисусу из Назарета этот вопрос. Ты ли тот, которого мы ждем? Ты ли Мессия? Ты ли Христос? Или ждать нам другого? Пожалуйста, осветите там свое отношение к такому явлению, которое распространено в Москве, как рейки. Как христианин может к нему относиться? Вы знаете, мне трудно, честно говоря, говорить об этом явлении, потому что я с ним не особенно хорошо знаком, что касается, это какое-то лечение наложением рук, кажется, так. Вот. Но что касается вот такого рода вещей, то вообще в нашем очень мало воцерковленном обществе, в нашем обществе, где на самом деле христиан не более 2%, я как-то это посчитал просто по наполненности московских храмов в воскресные дни, получается, что 2% населения. В Москве больше, чем в других городах, так что, давайте считать, 1.5%. А потом прочитал это в газете по исследованию в ЦИОМ, опрос общественного мнения, там тоже приводится цифра 2%. Вот естественно, в нашем так мало воцерковленном обществе может быть все, что угодно. Я думаю, что в нашем обществе иной раз Господь действует, и не только через видимую церковь, а какими-то другими путями. Потому что не всегда он может дойти до людей через вот видимую церковь. Но поэтому, конечно, когда мы сталкиваемся с такими явлениями, то все-таки надо смотреть прежде всего на то, а каков человек, являющийся его носителем. Смотреть на то, есть в этом человеке доброе что-то, что можно назвать подлинным, или в этом человеке больше позы, или в этом человеке больше стремления власть свою показать, или в этом человеке что-то слишком театральное там, и так далее. То есть здесь просто надо прежде всего оценить, конечно, подлинность данного человека. Но это достаточно опасно все. Тут нужна действительно очень большая осторожность. И мне кажется, о каждом конкретном случае просто надо советоваться со своим духовником. Потому что общие рекомендации дать нельзя. Здесь как все христиане очень конкретно, то давайте попытаемся не давать по этому поводу общих рекомендаций, а будем искать ответа на этот вопрос каждый раз, в каждом конкретном случае. Так, на каком языке лучше выучить слова из Исаии, которые я читал? Те слова, которые можно считать иконой Спасителя. Вы знаете, конечно, лучше всего на иврите, если кто знает иврит. Если кто не знает иврита, может быть и на славянском, потому что, зная каждое слово по-русски, что оно значит, когда мы их учим на славянском, это больше похоже на стихи. Это действительно по структуре больше похоже на оригинал. Поэтому в данном случае славянский язык будет очень уместен. Но только если мы разберем, что значит каждое слово, если у нас не будет механического заучивания. Потому что опасность для славянского языка заключается в том, что часто мы что-то заучиваем, как в молитвах, механически, не зная, что это значит. Как вы понимаете слова первой главы Бытия, и одел их в ризы кожаные. Так и понимаю, как есть, смотрите, люди же в чем ходили в кожу, помните, Геракла, как он немецкого льва убил и надел вместо шубы его кожу. Да и сейчас многие ходят, особенно у нас в стране, где нет борьбы с зеленых против кожи, пальто ходят в кожах. Вот. И прозрее она будет морщить ему голову, а он пролежать ее семя в пету. Знаете, тут, наверное, тоже, как оно и было в истории. Вот. Теперь два вопроса по поводу рельефа. Как вы относитесь к постановлению Архиерейского собора об отлучении епископов и рельефов от церкви? Могут ли теософы и рельефы посещать ваш храм? Дело в том, что есть какие-то вещи, несовместимые одна с другой. Вот так как несовместимо действительно христианство и теософия. Ну, как скажем, я не знаю, несовместимы, что с чем может быть вот до такой степени совместимо? Ну, наверное, одновременно нельзя быть бегемотом и носорогом. Если нам Господь предлагает выбор, то мы должны выбрать. Либо я буду бегемотом, либо я буду носорогом. Либо я буду, я не знаю, там, слоном, либо я буду белым медведем. Вот точно так же. И хотя я не знаю, что хуже, что лучше. Быть бегемотом или быть носорогом. В общем, вот то же самое касается и учения Блаватской и ее последователей, и семьи Рейха. Я не могу сказать, что все это было очень плохое, что-то такое и так далее. Нет, в этом есть действительно, как говорится в другой записке, что но ведь у них есть и синтезированные прекрасные и полезные мысли. Значит, действительно у них есть и прекрасные и полезные мысли. Действительно, лично, наверное, эти люди были очень симпатичные и по-своему мудрые и достойные. Но вот, ну, просто одно с другим несовместимо. Понимаете, не в силу того, что что они плохие, в силу того, что их учение таково. Потому что для них Спаситель, для них Христос один из пророков. Для нас Христос уникален. И если мы принимаем уникальность Спасителя как Сына Божьего, в котором нам вся полнота Божия явлена телесно, то мы не можем принять то учение, которое нам предлагает Елена Блаватская или семья Рерихов. Вот. Могут ли теософы и рериховцы посещать ваш храм? Почему не могут? Любой храм, я думаю, в любой храм они могут приходить. И более того, как вы знаете, вот Святослав Рерих, который умер последний из этой семьи, он и был погребен по православному обряду в одном из московских храмов, совершалась эта церемония. Я полагаю, что те батюшки, которые его отпевали, они что-то знали такое из его личной практики, о его личном покаянии, о его личном приходе ко Христу. Но, вы понимаете, это не касается учения. Каждый в отдельности взятый теософ, каждый в отдельности взятый рериховец, каждый в отдельности взятый коммунист, каждый в отдельности взятый, я не знаю кто, может стать христианином, может стать православным. Но это не значит, что коммунизм и православие совместимы. Понимаете? Любой коммунист, я не знаю, наверное, нет такого коммуниста, который не может стать христианином. Но это не значит, что одно и другое совместимо. Значит, это значит только какой-то личный отказ от своих там, взглядов в тот или иной период своей жизни. Ну, скажем, отец Сергий Булгаков был же коммунистом, а стал православным человеком. Вот. Так что могут они, конечно, приходить и обращаться, и знаю примеры, так слово «обращение». Вот. Но это не касается учения. Почему такое к ним нетерпение, то есть нетерпимость, конечно, среди священнослужителей? Вы знаете, я думаю, что нетерпимость не к ним, а нетерпимость в нас во всех, вообще есть нетерпимость к другому, нетерпимость к такому, как мы. Ну, потому что мы больше видим как-то в человеке то, носителем чего он является, а не его самого. И очень часто как раз эта наша нетерпимость мешает приходу к Христу. Ну а потом, может быть, еще это связано с тем, что у нас вообще очень силен такой механизм, что мы всегда в первую очередь начинаем искать врага. И вот, честно говоря, когда читаешь современных богословов на русской земле родившихся, то они больше заняты поисками врагов, чем поисками пути к Богу. И это довольно страшно, это такой результат вот нашей жизни за последние 70 лет, когда все врагов и врагов повсюду искали. Мне одна дама рассказывала, теперь умершая, как она школьницей маленькой пришла домой и рассказывает, что мне сказали в школе, что мы сегодня вечером должны пойти там по улицам двум или трем соседним и посмотреть, у кого в окнах елки горят. И сообщить там учительнице, у кого елки. Вот. Ну, родители пришли в ужас, мать сказала, я напишу завтра записку, что ты гастала, там еще что-то такое, и не пущу тебя. Отец сказал проще, а я просто не пущу тебя. Так, пойди завтра учительнице и скажи, папа меня не пустит. Потому что я не хочу, чтобы моя дочь была доносчицей и даже проверить. Вот. Так вот, ну такие вот люди замечательные были. Так вот, в условиях, когда даже детишки посылали смотреть, у кого елки в окнах горят, конечно, у нас сложилась и стала очень крепкой вот эта вот психология искать врага везде, повсюду и при любых обстоятельствах. Но, конечно, это очень плохо для верующего человека. Ну и вот последний вопрос, на нем мы сегодня закончим. Правда ли, что Алексей Петрович был монахом? Вы знаете, действительно, Алексей Петрович был пострижен в монахи, он был иноком, носил монашеское имя Антроник, а его жена Валентина Михайловна имя Афанасия, и вот они так как-то повязались вместе, вдвоем, по имени они как раз приняли имена двух преподобных, Андроника и Афанасии, которые тоже были мужем и женой, и в вместе решили постричься в монахи и уже продолжать свой путь вместе, но не как муж и жена в земном понимании, а как монашеская пара. Что Андроник и Афанасия были такие древности, два святых, а я вопрос был задан по поводу философа Алексея Федоровича Лосева. Поэтому мы так его когда поминаем, иногда поминаем как Алексия, а иногда как инока Андроникова. То есть один раз, когда мы там на Марии служили Панихиду, то как-то начали его поминать как Алексия, а потом кто-то из служивших говорит, ну давайте последний раз помянем как инока Андроника. Вот. Ну что ж, все, наверное, и последний вопрос, когда мы продолжим чтение Евангелия. Ну вот то, что мы делали сегодня, мне кажется, это было как раз чтением ветхозаветных текстов Евангелия. В основном Евангелие от Матфея. Моя задача сегодня заключалась в том, чтобы вот вам дать как ключ к пониманию большого числа ветхозаветных цитат Евангелия от Матфея, несколько утяжеляющих его текст, но, тем не менее, чрезвычайно необходимых, нужных и, возможно, даже раскрывающих нам глаза на вот такой важный феномен в нашей жизни церковной, как икона почитания. Теперь, следующее, мне бы хотелось говорить о том, как рождается евангельский текст из молитвенного чтения Писания. То есть вот связать с молитвенной практикой первых поколений христиан именно происхождение евангельского текста. И попытаться прочитать Евангелие на фоне молитвенной практики первых поколений в нашей церкви, в первом и начале второго века. А потом я, быть может, попытаюсь еще ответить на некоторые такие трудные вопросы и продолжим чтение Евангелия, уже будет пост, так что имеет смысл начать читать вторую половину. Приближается к Иерусалиму, приближается страстная неделя, смерть и воскресенье. То есть вот моя задача так, чтобы в страшной неделе подойти к теме страстной недели и воскресения Христова. Как раз мы укладываемся в эту схему. А после Пасхи тогда будем параллельно с богослужебной практикой читать Евангелие от Иоанна. То есть вот у меня сейчас план такой. Посмотреть, как в молитвенной практике первых христиан рождается и фиксируется евангельский текст, затем ответить на несколько трудных вопросов новозаветной науки, и после этого продолжить чтение Писания, так приближаясь к страстной неделе. После Пасхи Евангелие подъехали. И все, что касается деяний и апостольских писаний, то тогда, наверное, в будущем году мы до них доберемся. Мне кажется, что так. В будущем году тогда один день я буду читать деяния сначала, а потом апостольские писания и апокалипсис, а другой день недели вот так же начнем сначала Евангелие, как в этом году. Достойно есть оговорить, уложить дитя Богородицу и соблаженную Преимогущенную Матерь Бога нашего, честнейшую херувиму славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну, и Святому имени Христа, и во веки веков, аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог, нас помилуй, Бог, чистая своя надежда, и все святые свои помилуй, и спаси от нас, всех благ и человека любит.
Батюшка,